Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, пятница, февраль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Евро 89,42, доллар 73,82, нефть Brent 60,73 и пара биткоин доллар 47,387 долларов 38 центов за биткоин. Ну и в целом 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Это по движению. Естественно, движение будет тяжелое сегодня, поскольку погода не располагает к быстрому передвижению по городу. И проблемы мы все друг другу будем создавать. Я на всякий случай, наученный горьким опытом, в прошлый раз застрявший, помните, если на въезде на работу, приехал на час пораньше, на всякий случай. Вот, а почему нет? Я думаю, что это было правильное решение с моей стороны. Если вы поступили не так и встали как обычно, и сейчас собираетесь сесть в автомобиль и доехать за обычное время, я, наверное, попытаюсь вас переубедить и в некотором смысле разочаровать. Скорее всего, у вас не получится доехать за то же самое время, что и обычно. И сегодня на час раньше. Да-да-да, специально прямо. А что делать? Удивительное дело, в России снега и метели. Кто бы мог подумать, господа, пишет Эдмон. Эдмон, я понимаю, да, можно иронизировать на эту тему, что вот каждый раз зима или там снег или еще что-то подобное, они приходят неожиданно, но тем не менее... Да, так происходит и так будет происходить. Поэтому в последний момент, на всякий случай, еще раз напоминаю, что если есть возможность сегодня или нужно, например, вам из точки А в точку Б в конкретное время прибыть, лучше пользоваться транспортом подземным даже. Не то, что наземным каким-нибудь или что-то подобное. Подземным транспортом. Метро. Нет, скорее всего, точно не получится, если нет мигалки, пишет Владислав. Ну да. Не, ну просто, может быть, кому-то ехать полкилометра по дороге, где никто не ездит, поэтому у них проблем не возникнет. Но если вдруг вам по городу как-то ощутимо надо проехать, то не надейтесь. Так-то морозяка уже поддостала, пишет Маргадон. Да морозяки нет никакой, ладно. Вот эти вот морозы, когда за окном минус 12, а люди начинают говорить 20. Вот, есть такая проблема некоторая у жителей Москвы, почему-то преувеличивать морозы. Ну, то есть, мороза-то нет. Что это там, минус 12, там, минус 10, что мороз, что ли? Это вообще не мороз. Машину надо на учет ставить, только на сегодня была запись, пишет за плинтусом. 500 метров и пешком можно, дальше, дольше греть машину и чистить. Ну, кто как, понимаете, у кого-то подземный паркинг. Поэтому вы имеете в виду, Владислав Эдуардович, что по себе судить не стоит в этом смысле. Минус 15, а ощущается утром как минус 22, пишет Александр. Да все, что не плюс 22, ощущается как минус 22 с утра, когда вот это противно, встал, спать хочется, из кровати теплый. И тут вот не плюс 22, все как-то уже не то. Да даже плюс 22 летом, если так вот встаешь с утра, идешь куда-нибудь, ощущается как минус 22, вот на мой взгляд. Поэтому минус 16 мне вот присылает Марганон, сколько сейчас вот температура по Москве, минус 16. Сегодня впервые за долгое время приехала на работу вовремя, потому что на электричке, пишет Ксения. Даже замерзайка не замерзает, пишет Трифит. Ну, только она не замерзайка. Взрыв во Владикавказе, пишет Антипаша. Да, новость есть по Владикавказу, пока непонятно, что произошло. Давайте мы попробуем... Сейчас, да, вот, СМИ сообщают о мощном взрыве во Владикавказе, уничтожены продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии. Как отмечает РЕН-ТВ, здание полностью разрушено, на месте остались обломки, информация о пострадавших не поступала. То есть какой-то продуктовый супермаркет и магазин бытовой химии уничтожены взрывом. Что это за взрыв, непонятно, пока никто ничего не дает по нему дополнительного. Вот я читаю, здание супермаркета полностью разрушено, по предварительным данным, из-за взрыва газа. Ага, газа. Так, секунду, это я забираю. Это РИА Новости вот уже дают, что это, возможно, взрыв газа. И это в экстренных службах РИА Новостям как раз сообщили. По предварительным данным, во время взрыва в здании магазина находился один человек, его ищут под завалами. Причина взрыва пока неизвестна. Это у нас еще есть источники. Но вот РИА уже дает вроде бы предварительную причину. И говорят, возможно, находился один человек. Наверное, это был охранник, да, мы можем предположить. Ну, когда речь идет о Владикавказе, да, и когда речь идет о взрыве, сразу же возникают нездоровые параллели в голове совершенно, и волнительно это все. В любом случае, конечно, ужасно, когда происходит взрыв чего-либо, от газа или нет, но вот когда речь идет, например, о Северном Кавказе, то возникают параллели, и в том числе и исторические для нас, вот нашей самой такой новейшей истории, и люди очень-очень сильно, так скажем, напрягаются. И в этом смысле надо, конечно, сейчас разобраться, что произошло. Незаконная врезка в газовую трубу, что ли? Владикавказ очень грешит этим, пишет Сергей. Не знаю. Может быть, у нас кто-то есть из Владикавказа, может быть, у нас есть кто-то, у кого родственники в Владикавказе, может быть, у нас есть кто-то, кто хоть что-то знает по поводу вот этого рынка. Я сейчас попытаюсь вам обозначить, что это такое, да, ну, не рынок даже, а какой-то вот торговый центр, что ли. Ну, просто сначала вроде бы писали, что рынок, ну, ладно. Сейчас я вам скажу. Взрыв в двухэтажном здании, где находился магазин «Магнит», от него ничего не осталось, количество пострадавших неизвестно. В районе Викалина. В районе Викалина. Может быть, кто-то жил в этом районе. Что за район Викалина? Что там за торговые центры? Какой там «Магнит»? Что это такое? Дорога супер. От 16-й парковой до Семеновской 25 минут, пишет Олег. При утечке газа курить, конечно, вредно, пишет Жорик. Незаконная... Да. Да, это по поводу... Так, точно взрыв, не хлопок, пишет Спира. Спира, не дашь шуток пока, извините, но да, действительно есть такое иногда у нас, вот почему-то взрыв называют хлопком в СМИ. Я считаю, что это какая-то профдеформация, не понимаю, зачем это делают люди, но это делают, и уже полно по этому поводу интернет-мемов. Ну что, есть кто-нибудь из Владикавказа, кто жил во Владикавказе, кто может рассказать о каких-то реалиях? Магазин разграбили и следы замели, пишет Дмитрий. Ну, фантазия интересная, Дмитрий, но я так понимаю, непредметная, то есть это вряд ли конкретика какая-то. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Хорошо, давайте тогда так, я буду следить за этой ситуацией, естественно, вы будете про нее еще и слышать в новостях, как что-то будет новое появляться, или вдруг у вас появится, допустим, вы что-то узнаете по этому поводу, вы можете сразу написать, можете позвонить, либо... Соответственно, мы уже вам будем рассказывать те данные, которые у нас есть, потому что, я думаю, мы и звонить туда будем, и узнавать, и дополнительно, конечно, смотреть все публикации в СМИ. Вчера вечером первый раз в жизни с удовольствием слушал Явлинского, пишет Сергей. Да, Явлинский интересные вещи говорит, но давайте Явлинского чуть-чуть отложим пока. И вернемся тогда к теме того, что происходит у нас сейчас в Москве, потому что я думаю, что нужно немножечко по этой теме пообщаться. За Владикавказом следим. Пам-пам-пам, не работает. Значит, не работает у меня отбивка, поэтому просто делаю и все. 7373948, телефон прямого эфира. Мне интересно, собственно, чтобы вы мне рассказали, как у нас происходит, что на дорогах Москвы. Я ехал достаточно рано и видел в самом центре, уже снегоуборочные машины были. Они по дороге не ходили, так скажем, не убирали еще снег, но они уже были. То есть, видимо, как-то расчехлялись, готовились. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Иду по Ярославке, в районе Тарасовки, идет снегоуборочная техника, перекрыта, ну, соответственно, вся дорога, все плетемся за ними, убирается раз, два, три, четыре, пять, шесть машин.
Да, но я думаю, как-то эффект-то от них есть какой-то или нет?
Да, конечно, дорога чистая. Ну, колеи есть, конечно, но лед, но надо предельно аккуратно быть.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алло, Алексей, салют, Сергей Коммунар.
Салют, Сергей, да.
Я в таком удачном месте поставил машину в ночь, она продувалась. То есть ничего такой был между домами, я вышел, машина абсолютно практически, ну там на зеркале чуть-чуть был снег, почистил. А техника есть, чистит, во дворах уже чистят, ну это управляющая компания, наверное, работает. Тракторенок бегает, там дворник с утра, я смотрю, скребышит. Ну, пока выезжаем, вроде нормально.
Нормально вроде бы. Спасибо большое. Это важно, когда дорожные службы работают наши вообще в целом, да? Снегоуборочная техника работает или не работает? Ну, вот вы утверждаете, что работает активно достаточно. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей. Алексей, Москва.
Здравствуйте, Алексей, да.
Выехал со двора, вроде тоже нормально. Что заметил...
А откуда хоть выезжаете? С какого двора? Ну, примерно, район.
А, на юге Москвы, Красный маяк.
Понял, понял. Так.
Вот. Что заметил, улочки, которые прилегают небольшие, вот там есть ГАИ, напротив, где выезд на МКАД, в Варшавке, вот там аж дорога сухая. Ну, не сухая, мокренькая, чем-то ее полили там, и там прям вообще замечательно. А дублер Варшавки весь в снегу, свет пару тракторов, ну, они просто едут.
Просто пока едут, пока не чистят.
Сейчас двигаются от Варшавки по внутреннему МКАДу до Ленинского. Вроде так нормально едут. Проезжаю сейчас я с него.
Ну, аккуратно, главное, аккуратно. Главное, держать дистанцию, потому что вот под снегом может быть лед. Вот такое бывает иногда. И очень, очень скользко, да. Спасибо большое. Куркина техника работает, пишет тот самый. Съезд Ярославки на МКАД Восток буксует фура, все ряды стоят, постоял 5 минут, поехал в объезд, пишет АМ. Но это традиционная история с фурами, которые буксуют, когда вот такая погода. К сожалению, традиционная. От Балашихи до окружного проезда ни одной снегоуборочной машины не заметил, но объективно они сейчас в потоке и нафиг не нужны, пишет Роуджек. МКАД от Рязанки в сторону Каширки все уже почищено, пишет Алексей 68-й. Лучше пусть в снегу или просто чистят, чем заливают непонятной жижей, пишет Сергей. Рига, мол, тракторы пашут, Александр пишет. Новая Рига вообще нечищенная, пишет ГА. Лавочкина в сторону водного стадиона колом стоит, пишет Руслан, в сторону водного стадиона. Вообще, ленинградка тяжкая, но, кстати, не хуже, чем обычно. То есть, в общем, где-то, да, там вот с Беломорской начинается пробка, и заканчивается она, ну, тоже вполне себе традиционно, сразу после Войковской. А дальше нормально вы едете примерно до пересечения там с Трёшкой, да? И вот после пересечения с Трёшкой вы уже встаёте в пробку такую серьезную до... Ну, почти Маяковки, почти. Ну, потому что там такие светофоры. Ужасное состояние сейчас, положение вещей на Волгоградке. То есть это, там прямо все такое, ну, я не говорю черное, говорю бордовое, но в целом это черное. Просто ужасно на Волгоградке. Рязанка ужасная тоже, ничего хорошего там не будет. И, видимо, ситуация будет только усугубляться. Вот. Я вижу, что некоторые люди осуществляют попытки уехать с Каширского шоссе, но у них плохо получается, потому что куда они не пытаются ехать, они опять там попадают в определенного рода пробки. Тяжело все, конечно. И Ленинский тоже не радует сегодня абсолютно. Даже вот сказать, что какое-то есть направление более-менее хорошее, я не могу. Вот если бы оно хоть одно такое было, я бы вам его сразу назвал. А так в целом, ну понятно, снег, соответственно, ничего хорошего ждать не приходится. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, Лёш, доброе утро, Александр, Москва.
Здравствуйте, Александр.
По поводу Каширки, вот, кстати, еду от Борисовича прудов в сторону Автозаводской. В принципе, все в штатном режиме едем, ну, чуть-чуть плотнее, а так вообще все нормально, как бы дороги чищены.
Нормально,
вот,
да.
Правда, не знаю, как сегодня буду работать, водитель скорой помощи я, вот сегодня посмотрим снегопад, как будем добираться.
Спасибо большое. Главное, чтобы вы как раз добирались всегда вовремя. И прям удачи вам в вашей работе. Сейчас вот в целом, кстати, это тоже нужно подметить. На дорогах 257 тысяч автомобилей. Это 56% от обычного. То есть многие сразу машины побросали и не поехали. То есть если бы выехало столько же, сколько обычно, то тогда бы было очень плохо. Из этого мы делаем вывод. Информирование населения о плохой погоде и, соответственно, плохой дороге работает. Работает. Информирование работает. Это очень хорошо, потому что на дорогах 56% автомобилей от обычного. Да, в это время, в этом месте и так далее. Да, то есть 56. Отлично. Много-много машин, 10% должно быть, пишет Алексей. Еще вчера убрал машину в гараж 2 дня на метро, поездка 60 рублей. Ничего себе, цены выросли, пишет Спира. Лучше бы ночью чистили, я в среду свою размотал на МКАДе, как закружит, благо ночь была, пишет Александр. Главное, что живой. Да, скажи еще спасибо, что живой. Помните, такая на штука? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Доброе утро, Алексей Вячеслав, Москва.
Пожалуйста,
вот, относительно уборки Москвы, вот я в 7 утра ровно выехал из Зябликова, с Бесединского шоссе по МКАДу, сейчас через СВХ дотошнил до открытого шоссе. Ни одной снегоуборочной техники я не увидел вообще.
Дороги вам не выпало, вот, так.
Вот где они, это вопрос. Ну, чуть мое подозрение, что они где-нибудь на Кутузе, на Ленинском, кое-где на МКАДе и в центре. Чистят там, где катаются, как говорится, наши слуги.
Там вообще районы побогаче, пореспектабельнее.
Да, и всех туда согнали. Вот сейчас на открытом шоссе стою перед бульваром Рокоссовского, вот он, светофор. Здесь съезд-то дальше перекрыли, Лосино-Островская, пока строят эстакаду, все ломятся по старинке, пока СВХ дальше не было открыто. Вот тут сейчас вот где-то с половины, наверное, 8-го все уже стало прилично.
Ну, половина 8-го еще пока вроде... А, с половины 8-го, простите.
Ой, да, сейчас уже полдевятого.
Все. Спасибо большое, да. Это, спасибо. На пересечении Университетского и Вернадского стоит 20 машин. Снегоуборки выжидают, пишет Василий. Я с Кутузовского, но нищий, пишет Андрей. Давай, не притворяйтесь, если особенно квартира есть, как бы, как это, вы миллионер, между прочим. Сегодня за 33 рубля проехал по карте МИР, это в Питере, пишет Маргадон. Щетки только размазывают воду по стеклу, поменял на новое, то же самое. Почему так, пишет Макс? Понятия не имею, Макс. Может, плохая у вас омывайка какая-то, жирная она. На Волоколамке перед Соколом проезжал мимо десятка уборщиков. Стояли готовые, пишет Илья. Илья пишет. Значит, на пересечении... Да. Так, сейчас, секунду. Да какое информирование? Просто в окно. В окно? Что там в окно? Посмотрели, видимо. Ну, конечно, все так просто в этой жизни. Просто в окно посмотрели, информирование не работает. Работает. Мне вон смс-ка вчера приходила, и пост вчера приходила. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Еду по Пятницкому шоссе в сторону области. Все почищено, все хорошо. Единственная проблема, сделали сужение дороги, ремонт, если не ошибаюсь, Арестова. Там и так все очень плохо. Но я не знаю... как сейчас будет, это просто ужасная дорога на самом деле.
Понял, спасибо большое. Андрей пишет, надо слабового стекла убрать воздух и пустить его в ноги. Когда стекло холодное в такую погоду, то снег на нем не тает, и, соответственно, разводов водяных нет, пишет Андрей. А? Ничего себе. Think about it. Андрей, я попробую, я не знал. А такси и каршеринга так же или нет? Такси 100%, каршеринг 100%, транспорт вот этот городской 100%, все. То есть все, как всегда, с каршерингом, такси и городским транспортом, но вот личные автомобили на 56% меньше, все. Ой, не на 56, а 56% от того, там, что было раньше. Про щетки, там защиту снять надо на щетках, пишет Руслан. Смешная шутка. А в Мытище Одище, пишет Иван. У меня информирование сработало, просто я выехал раньше, пишет мастер. Так, у нас в Перово дворники разбежались, пишет Олег. Впервые за год проехала на метро, пишет 55-е. Да легковушки лезут, не дают потихоньку вползти, приходится оттормаживаться, пишет 809-е. Это, видимо, крик души от дальнобойщиков наших. То есть легковушки лезут, не дают нормально вползти в гору, из-за этого приходится оттормаживаться грузовику большому. Из-за того, что он оттормозился, у него инерция пропадает. Пропадает инерция, он встает на месте, начинает буксовать, и все вот эти проблемы происходят. Значит, легковушки. Вы, консервные банки, там вот это вот все, я не знаю, как еще их называть. Как вы их называете? Чайники? Вы, наверное, нас чайниками называете, правильно? Значит, обращаюсь ко всем уважаемым чайникам. Не лезьте под фуры, пожалуйста. Особенно с правой стороны. Вот справа впереди фура вообще вас не видит. Не видит водитель фуры вас справа впереди. Вот если вы у него под правым колесом, он вас этим правым колесом и переедет, потому что он вас там не видит, потому что у вас машина ниже, чем у него край стекла. И все. Это же мертвая зона у фуры, справа, снизу. Не знали? А, вот так вот. Вот так вот. Потому что я-то знал, а вы не знали. Водитель минус профессионал, пишет Антон. Шестивольтовые мы их называем. Шестивольтовые, пишет Денис. Или шестивольтовые лучше, наверное, да? Хрустики, пишет недобрые. Ну, хрусты и хрустики, это все-таки мотоциклисты, насколько я знаю, нет? Надо выходить в полный рост и орать, махать руками, что хочешь залезть, пишет Марыч. Я так залез на пятый день вождения, весь борт «Жигулей» помял, пишет Иван. Вот не надо, не надо. Не надо, это большие парни на больших машинах, к ним, от них нужно держаться подальше. Каршеринга тоже меньше на дорогах, стоят на парковках засыпанные, я сегодня тоже хотел на работу на каршеринге доехать, вышел, увидел какие-то сугробы, плюнул, пошел пешком, добрался. За 40 минут, пишет Сергей Спиров, вот пешком пошел человек. Хорошо, хоть не замерз, представляете, замерз бы, занесло там снегами, только весной бы нашли. Вы там осторожнее, Сергей. Я понимаю, что парни из Перова, они как бы отважные, но на всякий случай, поберегите себя. 7373-94. Берегите себя и своих близких, не переключайтесь на эти коротенькие 7 дней. Все, пока, пока. Да, вот это вот все вещи. Имейте в виду. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Сергей, Красногорск.
Пожалуйста.
Вот я хочу сказать, что вот я выехал с Первомайска, из Красногорска, проехал по Лесной, вообще не ощущенное. Потом народное ополчение, это просто вообще, там просто такой коллапс, там люди стоят, я не знаю, сколько уже стоят. Затем свернул на Карбышев, проехался, тоже пробка грандиозная, снег вообще не чищен. А вот про Волоколамку я вообще молчу, в сторону области, это коллапс какой-то. Ни одной техники чищенной я не видел вообще.
А, наверное, в область-то и не чистит никто, сейчас, наверное, чистят все наоборот, в центр. Ну, логично, да, куда больше машины ездят, туда.
Ну да, просто Волоколамка в сторону Москвы просто стоит, я не знаю, там, наверное, дальше, чем на Уликовске, еще дальше. Вот я Аникеевку проехал, там дальше пробка еще в ту Москву. Это, кто знает, тот поймет меня вообще.
Да. Спасибо большое. Я тут просто смотрю еще по Владикавказу. Пока новой информации никакой нет, но уже достаточно уверенно СМИ начинают писать о том, что это был взрыв газа. Говорят, был один человек, но под завалами могут быть еще люди какие-то. Это там какой-то супермаркет взорвался в Владикавказе. Все-таки вроде бы речь идет о газе. Будем смотреть. Вторая зима на полном приводе. Совсем другие зимы сразу, пишет Андрей. Балашиха чищена. Респект коммунальщикам, пишет Сергей. Надо про мертвую зону в ТикТок, Инстаграм, где девушек много, что потом девушки, мам... А, понял. Надо рассказывать в ТикТоке про мертвую зону. Подтверждаю, еду сейчас по Новой Риге в сторону центра, и ни техники снегоуборочной, ни одного дворника. Пробка адская, пишет Андрей. Дмитровка самая крутая, все отлично, пишет Александр. Мама меня фура убила, вызывай ГИБДД. Тот самый вспоминает интернет-видео, которое стало... Замимасилось оно в определенный момент. Вавилова почистили, но ехать трудно, машин много, пишет Анна. В Строгино... Вообще, в Строгине, по правилам русского языка, но я понимаю, что нам всегда тяжело, поэтому... Ладно, в Строгиновы написали. Мы сами колею накатали, нечищенно, пишет Андрей. Магнит вроде бахнул во Владикавказе, здание разрушено полностью. Да, я уже об этом говорил. Если у кого-то есть хоть какие-то данные, кто-то там жил, кто-то знает, у кого-то родственники, кто-то что-то может рассказать, вы можете всегда набрать в эфир или написать. Обязательно послушаем вас и прочитаем. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Владимир.
Пожалуйста, Москва. Владимир.
Едет по профсоюзной, но, судя по всему, с утра, наверное, почистили, поток плотный. По поводу дворников хотел сказать, есть такой лайфхак. Не переключите дефлекторы, чтобы не дуло на лобовое стекло. Это поможет.
Ну и да, вот нам сейчас объяснили, что весь прикол в том, что если снег не тает на лобовом стекле, тогда он просто его сдувает и все. А если он начинает таять, то тогда уже разводы вот это и вода начинает.
Его не очень, конечно, сдувает, потому что в основном стоишь в пробке.
Ну сам, конечно, сбрасываешь, да, вот просто дворниками. Я не знал, я вам честно скажу, не знал вот такое. Что такое
существо? Из автоматического режима выходите, потому что при такой погоде, скорее всего, автомат будет дуть на стекло.
Ага, понял, спасибо большое. Очень интересно. Правда, я никогда даже не думал об этом. Действительно, как говорят в интернетах этих ваших, лайфхак. О движении можете писать, если что-то необычное произойдет, на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Сейчас у нас новости. И там дальше уже, наверное, поговорим по каким темам еще. В 8.35, почти 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Евро 89.44, доллар 73.76, нефть Brent 60.79 и пара биткоин доллар 47.463 доллара 12 центов за один биткоин. Испытание баррелем. Ну или баррелем, шучу. А почему нефть дешевеет, а бензин дорожает? Вот такой материал, это аргументы и факты. Кстати, они пишут еще, что Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции. Ну и заодно рассказывают про то, что спутник у нас высокого полета и задаются вопросом, почему русская вакцина все популярнее в мире. Мне кажется, ответ очевидный, но если вдруг вы не знаете еще, почему это происходит, то можете почитать и материал. Но вот про бензин действительно вопрос тоже насущный. Ну как так получается? Но опять же, ответы есть у меня, например. Но, может быть, они что-то новое там изобрели в аргументах. Можно посмотреть. Мы идем дальше. Семь баллов пробки в Москве. На всякий случай просто скажу, что если вы задаете вопросом, как так, вот нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин дорожает, что не происходит с нефтью, все равно бензин дорожает. Потому что цена бензина в России обусловлена акцизными сборами, вот и все. И, собственно говоря, там цена нефти практически не влияет на цену самого бензина. Семь баллов пробки в Москве на данный момент. Мы полчаса прямо потратили, ну не потратили, а посвятили, давайте так, потратили. Мы посвятили полчаса разговору о том, какое у нас состояние дорог, чистят, не чистят. Давайте так, если что-то будет экстра, то тогда вы будете мне об этом уже сообщать. Все, что не экстра, ну, просто понимаем, что сегодня будет тяжелая дорожная обстановка, будет снег, он будет идти, видимо, и дальше. И, соответственно, нужно на это ориентироваться. Если себя неуверенно чувствуете за рулем в плохих погодных условиях, сегодня ездить не нужно. Кстати, относительно тех людей, которые сегодня не за рулем и вообще не за рулем в принципе. Имейте в виду, скользко. Не везде под снегом вас ждет какое-нибудь асфальтовое покрытие, не скользкое. Где-то будет очень скользкое. Поэтому это я обращаюсь к старшему поколению в первую очередь. Можно упасть и очень серьезно упасть, где-нибудь что-нибудь сломать себе. А это нам не надо всем, правильно? Особенно старшему поколению, опять же. На молодых-то все срастается всегда быстро практически. А вот с возрастом это все усложняется. Поэтому, может быть, если есть возможность сегодня особо не выходить на улицу, а так посидеть там, да, ну, или не нужно преодолевать какие-то большие расстояния, ну, то так, наверное, и надо поступить. Можно выйти на улицу подышать свежим воздухом, если захочется, но лучше уж прям так сильно много не гулять сегодня. Это я обращаюсь к людям уже, так, ну, скажем, взрослым. С Калушки на МКАД фуры не могут подняться, пишет Олег. Кстати, вот хотите медицинский факт один, тоже очень важно, врачи знают. Перед тем, как пойдете на улицу, это ко всем, это не только к старшему поколению. Вот сейчас, может быть, это будет как-то нерадийно звучать, да и черт с ним. Обязательно надо сходить в туалет. Вот, вот прямо серьезно говорю, без шуток, без всяких, обязательно надо сходить. Почему? Потому что при падении, если, допустим, да, какие-то вот внутренние ваши резервуары заполнены, может случиться разрыв этих резервуаров, собственно говоря. То есть обязательно. Вот смешно, может быть, это сейчас выглядит так, как Гудошников, о чем ты говоришь? Серьезно, это жизнь, поэтому, а мы люди, существа все-таки, да, уязвимые достаточно, и можно вот так вот упасть и получить очень много проблем. А лучше упасть и проблем не получить, а лучше всего вообще не падать, правильно? Вот. Ну, на всякий случай предупредил. Мало ли, мало ли. А еще лайфхак: наклеить на подошву полоску пластыря, чтобы не скользить, пишет Михаил. Акциз это тоже налог, значит, государство само повышает, пишет Никита. Ну, в целом это да, это косвенные налоги те самые. И, в общем-то, да, вы все правильно говорите, это государство собирает косвенно налоги. Все. Да, 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 да. Наполняемость бюджета. А если в пробке, то вообще... Нет, в пробке-то это в пробке. В пробке, понятно, бывает тоже проблемно, да, когда вдруг, но это уже другое, там угрозы жизни нет, там есть угроза собственному достоинству, да, и самоуважению. А вот я лично говорю о том, что вот может быть физический ущерб очень серьезный, если вот элементарные какие-то вещи, совершенно такие по-детски звучащие, мы забудем сделать. Ну вот надо так. Ну и шапочку надевайте тоже, шапочку надо вам всем. А то отморозите себе уши назло маме. И все, заболеете еще зачем-то. Одевайте тепло. Ну, девчонкам, кстати, прикрывайте там соответствующие места, чтобы потом еще вам рожать же, да? Вот я уже говорю, как это? Рассказы старика Гудошникова. Да, уже такой. Ну, вы там, девчонки, там, пузо не оголяйте там, да, вот это все. Шапочку из фольги. Нет, шапочку из фольги, это только если вы, значит, поклонник РЕН-ТВ. И что плохого, что мочевой пузырь не сшивается и не срастается. Будут ходить с мочеприемником, пишет Сашел. Ну да, неприятная история. Поэтому зайдите. Потратьте несколько секунд, и ничего страшного. А потом бегите себе и веселитесь. Весело ломайте себе ноги и руки, если есть желание. Вот. Эти-то срастаются, и ноги, и руки. Зачем Герасим утопил Муму, пишет Андрей. А, это интересная история. Роскосмос, как всегда, значит, я так понял, что Роскосмосу понравилась стилистика Илона Маска, и они решили все время тоже протролливать. Роскосмос отправит в феврале на МКС корабль «Герасим», который отсоединит от станции старый российский модуль «Пирс», чтобы затопить его в Тихом океане. Это сегодняшняя новость. Роскосмос отправит корабль «Герасим», который утопит модуль «Пирс». Герасим, топить полетел, понимаете? Это, ну, есть, да? Вот молодцы, мастера аллюзий. Сатирики сидят. Все-таки Рогозин, конечно, могет иной раз, да? Потроллить могет. Осталось долететь до Луны, правда? Ну, правда, ну, дело за малым. Троллить умеем, все красиво. Надо еще чем-то выпендриться уже по-настоящему. Акцизы повышают, чтобы уравновесить цены с мировыми. Если цена будет сильно ниже мировых, то бензин вывезут из страны, его просто не будет на заправках, пишет Ник. Да, у нас, кстати, есть проблема с бензином в некоторых регионах. Вы, наверное, обратили внимание. Вроде бы сейчас уже эта проблема исчерпана, но тем не менее. Правильно, как объяснил мне один раз довольно умный человек из слушателей, уж не помню кто, но у нас полно умных слушателей, он сказал: да как, бензин не дорожает, не дешевеет, все нормально с бензином. Я говорю: о чем вы говорите, что он, посмотрите, было столько рублей, стало столько рублей. Он сказал: так это рублей. Ну, так это рублей. Я подумал: о, точно, надо в долларах смотреть. А в долларах все то же самое. То есть, чтобы вы понимали, автомобили не дорожают. Вот вы скажете, что автомобили подорожали в два раза. Нет, автомобили не подорожали в два раза. Там, не знаю, с 2015 года. Нет, они стоят столько же в евро и долларах. Ничего же не подорожало. Вы не в курсе? Это смешно, но это так. То есть, если бы ваша зарплата, чисто теоретически, была в евро, вы бы ничего не заметили. Вообще ноль, ничего не произошло. Что? Ну, стоила машина 80 тысяч долларов, и стоит 80 тысяч долларов. Стоила 80 тысяч евро, и стоит 80 тысяч евро. Какая вам разница? Это если ты в рублях, то оно тогда, конечно, стоило в два раза меньше, потому что там евро, я уж не помню, сколько было, но доллар, я помню, был когда-то 34. Конечно, но если он сейчас 75, это в два раза больше. Ну, оно в два раза дороже и есть, а то и в 2,5, потому что добрые люди, продающие нам эти автомобили, тоже хотят себе заработать дополнительно. Хотят копеечку положить в карман себе, потому что, а как еще работать? Но отмените, значит, сборы таможенные. А, нет, нельзя, потому что тогда не будет наполняемости бюджета. Вот я и думаю, может, мне электромобиль взять? Там же, знаете, да? Нет пошлины таможенной. А что ты, зима, снег? Да какая разница? Мне ехать тут, господи, сколько километров? 13. А у него зарплата тоже в евро, пишет Назгул. У кого, у меня или у кого, у него? У кого-то, у некого него, невообразимого. У тебя в евро? Нет. Нет, 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 нет. Потому что доллар, доллар, доллар и евро. Грязные, зеленые и незеленые бумажки. Вот. Надо отправить на Луну и демонстративно на место американского флага закрепить наш, пишет Игорек. Да нет там американского флага! Да что вы не знаете, что там американцы не летали, что они гонят вообще, что это Стэнли Кубрик снимал там. Что, дядя, не знаете, что летю? Да там, не, там нет никакого флага. Что ж, что ж, я ж просто ж так же говорить не буду же. Сейчас американцы, когда собираются полететь на Луну, они собираются полететь, чтобы быстрее флаг воткнуть, изобразить, что он там был. Надо вперед американцев лететь и говорить, нет флага. А где флаг? А нет флага никакого. Вот что надо делать. Быстрее. Где Рогозин? Хватит шутить про Герасима. Хватит. Кстати, как смешно. Как это... Слушайте, это же красной линией проходит история с Герасимом, топить собак и вот это все. Вот смотрите, значит, Рогозин сначала там, да, топили таксу они. А теперь, значит, модуль Герасим отправится топить... Нет, корабль Герасим отправится топить модуль Пирс. Что-то в этом есть. Самоирония, может быть. Парковка бесплатная, пишет Маргадон. Ну, это если электромобиль, да, парковка бесплатная. Поставьте нейтральный флаг, пишет Близ. Не надо нам никаких нейтральных флагов. У нас нет никаких нейтральных флагов. Я бы ставил сразу три. Значит, первый флаг ставишь бело-сине-красный. Второй флаг ставишь советский, красный. И третий имперский, все. Объединяем историю, значит, и объединяем нашу страну идеологически. Герасим был инвалидом, пишет Д. 13 километров до работы. Вы из Перово переехали, пишет Сексот Милонова. Вы, кстати, из Перово посчитайте, сколько километров-то. На всякий случай. Вы сколько думаете из Перово-то ехать? 100 километров? Я вам сейчас посчитаю. А, господи. Секундочку. Вам же лень, у вас же нет там Яндекс.Карт или что-то еще подобного, Google.Карт. Вот смотрите, Перово. Ну, 10 километров. 14. Все, 14, пожалуйста. Ну, все, я правильно сказал. 13, 14. Ха! Ха! Ну, тут меня не поймаете на этом. Нет, нет, нет. Ваше расследование, оно не кажется мне... как бы сказать, основательным. Вам надо еще что-то. Вам нужен мой биллинг, я считаю. Надо посмотреть, куда я, что, где. А так не докажете, не докажете. Я с народом живу в Перово. Ем гречку. Нет? Рубль, бедные мы стали. Что дальше, пишет Александр. Зарабатывайте больше, в два раза больше зарабатывайте. Хорош трепаться, давай тему. Пошел ты, понял ты, пошел ты. Вот так вот хочется сказать. Но и действительно, на самом деле, надо брать какую-нибудь уже, в конце концов, тему. Тема, кстати, сегодня из политических, да, то есть внутриполитических. Вы знаете, что сегодня на продолжение суда над Навальным. А это значит, что продолжится цирк. Ну, то есть мы все будем за этим с упоением следить. И, значит, как бы делать какие-то выводы. Я не знаю, догадался ли он за неделю, что не надо кричать на ветерана. Не знаю. Если догадался, то это большой прогресс. Если не догадался, то тогда уже понятно, все совсем плохо. Не знаю, но тем не менее, мы будем, естественно, все вместе, как говорится, следить, что там и как происходит. Смаковать будем, пишет Рифит. Смаковать? А что смаковать? Жена уехала. Ну, уехала и уехала. Я знаю, что некоторые очень большое внимание уделяют ей, и, мол, из нее могут сделать вторую Тихановскую. Ну, если уже заранее известно, что из нее могут сделать вторую Тихановскую, то, соответственно, как ты из нее Тихановскую сделаешь? Все же заранее известно. А если заранее известно, то, значит, можно всех заранее проинформировать. А если все заранее проинформированы, значит, они не удивлены в момент, когда это происходит. А если человек не удивлен в момент, когда это происходит, он не сильно тебе и заряжен на какие-то действия. «О, я знал, что так и будет», — говорит он, и идет заниматься дальше своими делами. Поэтому варианты всегда должны быть неожиданными. А если они ожидаемые, и тебе о них заранее рассказали, ты уже, в общем, к ним относишься гораздо-гораздо спокойнее. Это как история с предсказанными, значит, диверсиями. Например, какая-нибудь вражеская армия готовит диверсию, а ты говоришь, а мы знаем, вы готовите диверсию, такого числа там-то, там-то, будете делать то-то, то-то. И раз, и не происходит этого, потому что ты уже это проговорил. Они это услышали, все поняли, и диверсия, считай, сорвана. В общем-то, информирование в этом смысле уже срыв диверсии. Так что так, Так что так. Не догадался, это тренд теперь, пишет Юрич. Ну да, почему нет? А манифест Богомолова обсуждали? Да, вчера пытались, но его, понимаете, его надо полностью читать в целом, да, в эфире. А мне вот лень читать манифесты Богомолова полностью в эфире. Я предлагаю сейчас для интереса обсудить цитату Явлинского. Представляете, вы уже, наверное, забыли, кто такой Явлинский. А он есть, во-первых, а во-вторых, он вдруг реально прозрел. И он начал говорить вещи, которые, конечно, идут вразрез сейчас с внесистемной оппозицией, ну, примерно-таки на 100%. Потому что он таки начал говорить как есть, а не чтобы было приятно. И это совершенно неожиданно. И это потрясает. Почему? Потому что вы вдруг поймете, что федеральное телевидение... Оно вам говорило правду, собственно, все очень просто. Смотрите, я цитирую впрямую Явлинского. Ну, либо Явлинский начал вам врать, да? Но Явлинского сложно, наверное, в этом заподозрить, просто потому что он настолько последователен в своей позиции, да, столько лет. Это же мастодонт в этом смысле. Сейчас популизм и национализм распространены не только в России, это мировой тренд. Тезис номер один. Очень серьезный, потому что дальше идет национал-социализм. Национал-социализм, на всякий случай, напоминаю, сокращенно нацизм. Да, национал-социализм – это нацизм. Переходом от национализма к национал-социализму является борьба с коррупцией. Факт, это абсолютный факт, исторически можете посмотреть, так оно и есть. Она является переходным сектором, он говорит, я прям цитирую. Когда вы бесконечно и безрезультатно рассказываете: у этого дворец, у этого удочки, у этого яхты, давайте всех схватим, всех поделим, у богатых заберем, бедных отдадим, это серьезное дело, и я обязан об этом сказать, что это направление, в котором это движется. Опасности этого рода представляются настолько существенными и серьезными, что о них надо говорить незамедлительно, громко и вслух, говорит Явлинский. Явлинский предупреждает, это путь в национал-социализм. А я вам говорил. Я так доволен, что Явлинский наконец-то один отважился это сказать. Это действительно именно туда путь. Потому что отнять и поделить – это социализм. А все вот эти вот вещи – отделить то, хватит кормить все – это национализм. А вместе отнять и поделить, и хватит кормить то-то, то-то. Национал-социализм. А национал-социализм – это, внимание, нацизм. Как говорится, ку-ку, приехали. Но я об этом говорю сколько лет? Я даже не знаю, мне страшно приподумать. И так приятно, что наконец-то прозревают такие киты, значит, демократической мысли, как Явлинский. Киты. Прекрасно, это замечательно. Но, мне кажется, поздновато. Раньше надо реагировать на такие вещи. И что, пишет Сидоровский? И то, Сидоровский, что национал-социализм, это очень плохо, потому что это нацизм, потому что это осуждено Нюрнбергским трибуналом, потому что нацисты – это ужас без конца. Ужасный ужас. Понимаете? Бывают социалисты-интернационалисты, это как бы коммунисты. А бывают национал-социалисты. Это ужас. Кромешный ад. Социализм в целом – это довольно сложная схема существования людей. Почему? Потому что уравниловка. Они все готовы на уравниловку. А национал-социализм – это вообще ужас. А для многонационального государства, такого как Россия, полиэтничного, полинационального – это смерть. Просто смерть и все, точка. Вариантов никаких нет. Если вдруг когда-то, в политическом смысле, вот эти все национал-социалисты возьмут верх в России, это ее конец. 100%. Кавказ, сразу до свидания. Татарстан, до свидания. Ну и тогда я могу это все через запятую просто поставить. Это мрак. Это смерть. Понимаете? Для нас это смерть, для России. Вот и все. И поэтому Явлинский вдруг пошел бить в колокола. Что он, значит, догадался, он узнал, он таки открыл, открылись у него глаза, и он пошел бить в набат просто. Бам-бам-бам, бам-бам-бам. Ну да, хорошо, хорошо. Нет, на самом деле хорошо и правильно, и хорошо, и прекрасно. Наверное, Явлинский долго думал, пишет Александр. Я думаю, что они играли. Это же вечная проблема демократов. Они играют против авторитарной власти, а есть в определенном смысле, да, авторитаризм нашей власти присущ. Они играют, чтобы ее ослабить. Но иногда они заигрываются и поддерживают силы абсолютно сатанинские. Ну, просто адские. Ну, просто чтобы ослабить. Потому что они сами этим силам адским не придают значения. Им говорят впрямую, мы годами говорим, годами, что националистические организации и нацики взяли политический верх в соседней стране, на Украине. И это правда, в том-то и прикол. Нам годами рассказывают о том, что да нет, их там малый процент, на что они влияют. Влияют, влияют, очень даже влияют, они взяли верх. Мы годами говорим все вместе о том, что, господи, вы видите языковые законы, вы видите закрывается, видите, людям не дают говорить на их родном языке, вы видите, что нельзя, вы видите, что это карательная история. Нет, это не так, каждая страна может выбирать, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, то есть последовательная защита нациков идет. Нациков. Жестких. Просто не таких, которые там где-то даже что-то сказали, это еще ладно. Сказали они где-то. Нет, те, которые фанатеют, там, зигуют, бегают на себе, там, пишут цифры 1-4-8-8, вот таких персонажей, понимаете? И у которых оружие в руках. И из них сформированы национальные батальоны. И они едут и убивают людей. Те самые люди, которые в определенный момент мировому терроризму на территории нашей страны оказывали самую действенную поддержку, типа там Александра Музычка и прочее. То есть можно, конечно, и дальше делать вид, что этого нет. Но это есть. Это есть. И самое интересное, что это есть, но в спящем режиме, конечно, в России. Ну, естественно, это есть. Ну, естественно, есть такие люди. Ну, а куда деваться? Ну, а что делать? Ну, вот они вот есть. Ну, как бы, если, конечно, вам нравится такая перспектива, ну, пожалуйста. Но мне такая перспектива очень-очень крайне не близка. То есть мне прямо совсем не нравится перспектива измерения черепов, вот эти вот все вещи. Это прям не для меня, я вам честно скажу. Я против таких вещей. Мне не хочется. Я против того, чтобы кто-то где-то унижал ветерана Великой Отечественной войны. Я против таких вещей, как прямое сравнение Советского Союза там, да, и гитлеровской Германии, и непонимание различий. Я против таких вещей, активнейше против. То есть я просто не понимаю, точнее, я понимаю тех людей, которые это делают, и зачем они это делают. Да? Но я никогда не приму их позицию, то есть я не согласен с ними абсолютно. И я считаю, что такой путь — это путь в никуда. Я считаю, что это путь к смерти. И мы ни в коем случае не можем выбрать этот путь как страна. Просто не можем, и все. Это будет предательство самих себя, это будет предательство всех своих интересов, это будет самоуничтожение. Вот что я вам. Вот что имею я вам сказать. Опять нас начинают пугать бабайкой, пишет Саня. Саня, ну не надо быть дураком. Пожалуйста, не бабайкой вас пугают, а совершенно понятной конкретикой. Это не бабайка. Это не бабайка. Понимаете, персонажи, которые там на сайт Бессмертного полка кладут фотографии нацистских преступников, это не бабайка. Это не шутник, это не прикол. Вообще ни разу не прикол. Это не бабайка. Это долгая работа над вашими мозгами. Потому что если ваши мозги обработать, соответственно, вас можно даже и не побеждать, вы сами уже себя победили. Это долгая работа над вашим мозгом. Долгая борьба за место в вашей голове. Все. Так, на Украине есть горные батальоны Дельвейса, они очень гордятся преемственностью истории своего батальона, пишет Агафон. Очень дешево, научитесь у Соловьева, пишет Креток. Креток, я не буду делать дорого, дешево, я не буду учиться ни у Соловьева, ни у кого вообще, мне, честно говоря, все равно. Я просто вижу, что Явлинский наконец-то сказал правду. За что, в общем-то, я его и поддержу. Потому что хоть один демократ настоящий набрался смелости сказать правду. А все остальные можете дальше изображать, что это не так. Дальше можете заигрывать с темнейшими силами, которые потом вас же первых и повесят. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, пятница, февраль, день 12. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Николай пишет: «Забрать и поделить звучит хорошо, когда это касается чужого имущества, но люди, которые за это топят, не думают, что можно, нужно будет и свое отдать и поделить. Интересно на них посмотреть, когда у них начнут что-то забирать», пишет Николай. Николай, сейчас попытаюсь в этом смысле с вами подискутировать. Значит, смотрите, мы сейчас живем при капитализме, да, никто с этим не будет спорить, у капитализма есть врожденная проблема, о чем говорил Черчилль, мы вчера даже цитировали его, это неравенство, неравное распределение благ. То есть при капитализме всегда будут богатые, всегда будут бедные, всегда будут ультрабогатые, ультрабедные. Так было, так есть и так будет всегда. То есть вы можете смотреть на любую страну, и вы это поймете. Где капитализм? Ну, прям США можете посмотреть, не знаю, можете Россию посмотреть, можете еще что-нибудь посмотреть. Более-менее получается что-то в этом смысле у северных стран, я имею в виду североевропейских, но там это путем не революции было достигнуто, а долгого эволюционного развития в этом смысле. Ну, и там небольшие страны сами по себе, и их нельзя назвать, самое главное, независимыми. Они зависимы, да, от Соединенных Штатов Америки. Ну, ладно. Значит, разрыв между богатыми и бедными – это отличительная черта капитализма. Собственно, отнять и поделить – это идея социализма. Ну, это очень примитивная, но идея социализма. Отнять и поделить. Ну, так в целом. Примитивно. Да, то есть, чтобы все блага, они были распределены равнозначно между людьми. Ну, и самое главное, да, средства производства. Все. Чтобы это все принадлежало людям. Вот стоит там завод, и он не частнику принадлежит, а людям, народу он принадлежит. Вот. Стоит, например, совхоз, и он не одному какому-то буржую, который под, там, не знаю, под коммуниста косит, миллиардеру принадлежит, а народу он принадлежит, то есть государству, там, наполняясь бюджет и все такое. Это социализм. Грубо, очень грубо говорю, просто чтобы было понятно предельно, если кто-то не в курсе. А есть еще национал-социализм. Вот это национал. Когда есть рассказ о превосходстве одной расы на другой, тут же. Когда есть рассказ о том, что, значит, эти плохие, их надо убрать, эти хорошие, их надо оставить. Когда есть рассказ о том, что, в общем-то, одни достойны жизни, а другие жизни недостойны. Ну, по итогу так получилось с национал-социализмом вообще в истории, так вышло. Ну, нацисты, не нужно объяснять, кто такие, да? Национал-социализм – это и есть нацизм. Сокращенная форма от национал-социализма – нацизм. Если кто-то не знал, запоминайте, как бы, или можете рассказать другим. Я знаю, что некоторые округляют глаза, когда это говоришь, то есть никогда не думали даже об этом. Вот и все. То есть меня социализм в какой-то мере, наверное, может быть, бы испугал, потому что я человек, уже привыкший жить, конечно, при капитализме, и мое становление произошло при капитализме, и, в общем, я уже понимаю примерно, что такое капитализм, да? Что такое социализм, я понимаю с трудом, но вы это понимаете, старшее поколение, вы знаете, что это такое социализм. Некоторые из вас вспоминают его с радостью и ностальгически, некоторые плюются и говорят, что не было ничего хуже на свете, чем социализм. А что такое национал-социализм, знают все, и все понимают, что это ужас и мрак, и это путь к смерти. Все. И меня, конечно же, не так пугает вот социализм как таковой, когда некоторые люди заявляют о социализме. Ну, не будет у меня там какой-нибудь машины роскошной, еще что-то. Вот меня лично это не сильно волнует. Я не из золотых семей каких-то, да, там вышел. У меня нет какого-то крупного капитала. Я не крупная буржуазия. Мне по барабану. Честно говоря, по барабану. Вот, это мало меня волнует. Но когда представка «национал» появляется, вот здесь все. Вот здесь, извините, дорогие друзья, меня это начинает очень сильно волновать. Я начинаю по этому поводу беспокоиться. Собственно, вы скажете, а что ты беспокоишься? А что ты беспокоишься? Ты же там русский, да? Я скажу, ну и что? Я беспокоюсь, потому что я прекрасно понимаю, что такое, да, какой-то радикальный национализм в нашей стране в данный момент. Если он появится и если он поднимет голову. Ну, во-первых, это сразу же отказ от советского наследия всего. Это отказ от советского воина-освободителя. Ну, точно так же, как это происходит в некоторых наших бывших братских республиках, где просто взяли и посносили памятники советским воинам-освободителям. Вот понимаете, в чем дело? То есть борьба с коммунизмом, которая заложена в национал-социализм как таковой, борьба извечная, да, она приводит к тому, что подвиг людей стирается, в принципе, все. Значит, вы бы, эти люди боролись и умирали не за то, что нужно. Вот не боролись бы, пили бы баварское, нам тут же объясняют очень хитрые люди. Вот, которые бы точно не пили никакого ни баварского, ничего, да, но они нам начинают это объяснять. Вот, такая вот проблема происходит. Поэтому я понимаю, что радикальный национализм и такая идея для России – это ее конец. Конец абсолютно. Плюс я вижу, какие страны сегодня берут реально вверх. Сегодня берут страны вверх интернациональные. Интернациональные. Страны сегодня мощнее стран моноэтничных, так скажем, да, и мононациональных. Ну вот моно, да, страна, это Польша, например. И что Польша? И что Польша? Вот где она, что она, что она делает, где ее достижения великие, не знаю я. Интернациональные страны, Соединенные Штаты Америки, во многом говорят, что Китай мы неправильно воспринимаем, и Китай в общем и целом стоит воспринимать как интернациональную страну. Люди, которые знакомы с Китаем, они объясняют, что вообще Китай – это интернациональная страна. Вообще-то. Просто мы не сильно разбираемся, да? Мы ленивые люди, мы не хотим разобраться в этом, да? Мы не как Мария Захарова, которая китайцев уже на китайском поздравляет. Не видели это поздравление? Очень интересно, кстати. Вот. Перспективно, мне кажется, это правильно. Надо все-таки с китайцами налаживать хорошие отношения, чтобы они были нормальными. Япония многонациональная, например, пишет Анна. То есть мы много о ком не знаем, кто на самом деле там, допустим, кстати, про Японию я не знал, Анна, я думал, что там наоборот как раз. Китай многонациональный, это как кавказцев называют русскими, пишет Спира, да? Да? Спасибо большое. Так что я понимаю, что сегодня, если ты хочешь быть первым в мире, ты должен быть таким котлом плавильным и домом для всех самых-самых-самых умненьких деток со всей планеты. Как это делают американцы на протяжении многих лет. И детки эти должны быть из Индии, из Китая, из России, из, не знаю, Пакистана, без разницы, Украины, Белоруссии, Испании, какую бы страну еще вспомнить, Австралию, Бутан, да без разницы, Центральноафриканская Республика. Американцы аккумулируют у себя самых-самых талантливых людей собирают. Самых-самых талантливых, они им дают деньги, те работают там, а нет ничего ценнее мозгов человеческих в этом мире. Умных людей действительно единицы, да, людей таких, которые способны, как это сейчас говорят, визионеры, да, значит, людей, которые способны двигать человечество вперед, их единицы, это штучный товар, если это называть товаром, да, но, так скажем, это уникальные люди. И они достойны очень-очень-очень хороших условий и очень-очень больших денег, чтобы, не дай бог, они никуда там не уехали, не переехали, ничего с ними не случилось. Их надо беречь. И я здесь не имею в виду там творческую элиту, которая с голой жопой скачет там по каким-нибудь концертным площадкам, а потом, значит, рассказывает о том, как их доконал кровавый режим или что-то еще подобное. Нет, я имею в виду людей, которые сегодня по-настоящему двигают человечество вперед. И в целом это, наверное, все-таки, вы согласитесь, сфера IT, да? Потому что вся вот эта вот художественная сфера, есть ощущение, себя во многом исчерпала. Пока, во всяком случае. Ну, я давно не видел ничего стоящего более чем там секундного внимания. Ну вот, ничего нового пока, по-моему, в искусстве никто не делает. Ну, у нас топ сейчас в искусстве — это Бэнкси. Человек рисует. Ну, окей. У нас когда-то называли Pussy Riot панк-группой в России, хотя нет ни одного у них трека даже там, да, ни одной песни, ни одного текста, ничего нет, что можно было бы, в принципе, назвать там панк-выступлением. Да они играть-то не умеют даже, ну, вообще ничего. Ну, то есть абсолютно акционизм вот этот. Ну, сегодня считается акционизмом прибить там к Красной площади, хотя это уже давно не модно, но тем не менее, да, ну, вот было несколько лет назад, прибить к Красной площади свои тестикулы. Вот уж большое достижение в искусстве. Так что сегодня мир вперед двигают такие люди, как, условно говоря, Илон Маск, хотя Илон Маск, конечно, в большей степени человек, который просто умеет продать то, что до него придумали, красиво это оформить и продать. Ну, красавчик. Он умеет делать упаковку. Понимаете, как вот Б.Ю. Александров, который придумал, как правильно упаковать сырок, и вы его начали покупать. А до этого сырки не вызывали у вас трепета внутреннего. А вот красивая упаковка заставила вас сырок купить. Как Стив Джобс, до которого тоже были тачскрины, все было, но вот почему-то именно он сложил телефон таким образом, вот, вместе там с Возником, да? Что вы сказали, вау, вот, значит, вы именно так и сказали, вау, почему-то он сложил, хотя до него все это было, он просто это воедино соединил как-то вот, да, и сказал, а вот же ж оно, прорыв, вы сказали, вау, хочу, сейчас уже все так делают. Сфера IT, смеешься, за последние 15 лет частота процессора не выросла от слова совсем, а патенты в этой области давно не регистрируют на закругленные края экрана, пишет Габриэль. Я говорю, торгаши, потому что пришли, поняли, что это вещь, но нужны люди, которые будут двигать в этом смысле человечество вперед. Вот. Ну ладно, я, может быть, не буду зацикливаться, не IT, там, угодно, какую другую угодно, техническую сферу возьмите, но сегодня действительно эти люди на передке, да, люди, создающие соцсети, люди, создавшие соцсети, они на передке, да, они авангард, все остальные позади, там, следят за их решениями, за их взглядами, за их действиями, вот. Все остальные так, влачатся за ними. Да, а эти двигают вперед. Они и этику определяют во многом, да, нравственные позиции человеческие. Это добро, это зло, этих блокируем, этих не блокируем. Ну, потрясающие вещи происходят. Так вот, самое главное, что я хочу сказать. Только в интернациональной среде вы сможете сделать так, что весь мир будет работать на вас. Весь мир. В прямом смысле. Если у вас не интернациональная среда, весь мир на вас работать не будет, потому что вы сразу же отсекаете представителей других народов. А другие народы тоже талантливые. Тоже талантливые, да. Вот представляете, умные люди есть во всех народах. Талантливые люди, люди с потрясающим, необычным мышлением. Они есть во всех народах. Как только вы отрицаете, что, значит, все остальные народы с вами равны в этом смысле, вы теряете возможность получить дополнительные мозги. Вы зацикливаетесь сами на себе, и вы рассказываете, что вот ваша нация, она самая умная, она всех сейчас научит. Нет, нет. Вы просто тогда зацикливаетесь там в нескольких десятках миллионов человек. А в мире 7,5 миллиардов. Согласитесь, выбор получше. Вот когда вы в Советском Союзе шли в магазин, и там, например, была одна колбаса. Ну, допустим, одна. Ну, выбирать было не очень, наверное, весело. И то, если она была. Да? Ну, вот так вот. А может, и две было, не знаю, может, три. Сейчас вы заходите в магазин, там 50 этих колбас, какие хочешь. Выбирай, если деньги есть, можешь купить. Нет денег, извини, иди, значит, бомжуй. Издержки капитализма. Помните, да? Не вписались в рынок, это называется. Так же и здесь. Либо ты выбираешь там из двух сортов колбасы, либо ты выбираешь из 50. Ну, наверное, есть шанс выбрать лучшее, если выбор широкий. С машинами так. Вот раньше «Москвич» тебе выдали... И выдали. Отстоял очередь, выдали «Москвич». Радуйся, все, радуйся, дорогой. Сегодня можно купить автомобиль какой хочешь, если заработаешь, конечно. Издержки капитализма, приходится зарабатывать, конечно. Это беда. Здесь либо пан, либо пропал. Ты можешь и разбогатеть, можешь и не разбогатеть никогда вообще, и более того, скатиться по социальной лестнице и остаться ни с чем в принципе. Капитализм, капитализм, он так устроен. Он несовершенен, но... Но у него есть плюсы очевидные. Ну, как бы, никто с этим, наверное, спорить не будет. Другое дело, что, наверное, нужно говорить о социальной ответственности. Но в целом я рассказывал сейчас о том, как я отношусь к идеям замкнутости и наоборот. Да, и идеям наоборот. Идеям открытости. Это не значит, что ты должен принять чужую этику обязательно. Нет, не значит. Но это значит, что ты не должен отталкивать людей от себя. Из других стран. Ты должен их привлекать. Вот ты видишь, например, людей там в Соединенных Штатах сейчас притесненных. Надо самых талантливых из них, из притесненных, забрать себе. Почему нет? Пусть это... Да, они американцы. Да, они там любят свою родину. Да, у них другой культурный код. Но есть же талантливые люди, которые сейчас себя чувствуют плохо. Вот актриса играла в сериале «Мандалорец». Может быть, кто-то смотрел. «Лукас Фильмс». Да, это вот сериал «Вселенная Звездных войн». Играла в этом сериале. Ее уволили вот сейчас, вымороли из сериала. Почему? Она сказала, что... Ну, провела некую очень тонкую параллель между тем, что сейчас происходит в Америке, когда людей за их взгляды, значит, загоняют просто в угол, не дают высказаться и везде блокируют. Она сравнила это с гитлеровской Германией. Ее тут же заблокировали, значит, тут же выкинули из сериала. Все. То есть, по сути, тут же подтвердили и ее тезис. Все очень жестко у американцев. Хотя американцы, кстати, отстаивают интернационал, на всякий случай. И они как раз выступают против людей, которые за изоляционизм во многом. Как бы это сейчас странно ни звучало, вот американцы сейчас последовательно отстаивают свой вот этот интернационал. Он довольно странный, искаженный, и он грубый. Он не похож на демократию уже точно, он похож на тоталитарную цифровую диктатуру, но, тем не менее, они вот за вот такое многообразие мира. Да? Чтобы если есть, допустим, там талантливый какой-то человек не такой ориентации, как все привыкли, но он талантливый, дать ему возможность работать. Пусть работает, потому что он талантливый. Если есть человек какого-то не такого цвета кожи, как все привыкли в данном регионе, но он очень талантливый, пускай он работает. Но у них уже пошел перекос в определенный момент, когда они стали делать следующее. Если человек даже не очень талантливый, да, и даже если есть там человек привычной ориентации цвета кожи, так скажем, для того или иного региона, и этот человек, он талантливее сам по себе, нет, все равно надо взять на работу того, который хоть и менее талантливый, но зато у него вот там отличающийся там цвет кожи и отличающаяся ориентация, потому что мы гипертолерантные, мы в это... Вот у них перекос уже пошел туда, то есть они вроде бы шли правильно, а потом уже перевалились и ушли в другую сторону. Теперь происходит странное. Теперь ущемленными в правах становятся, в общем-то, ну, так скажем, традиционные для той или иной местности люди. Вот, их уже ущемляют в правах. Это тоже недопустимо. Ну, вот надо из этих людей, я надеюсь, там есть люди, не придерживающиеся крайних каких-то вот этих мнений, их надо просто брать себе и давать им работу, и с удовольствием, я думаю, они себя проявят. Я вижу, как много людей на планете Земля сегодня разделяет те вещи, которые близки русским людям. Нам близки с вами, да? Я вижу, как многие сербы разделяют наши взгляды, потому что мы вообще исторически близки и в целом, да, духовно мы близки. Я вижу, как некоторые американские там режиссеры, актеры, еще кто-то высказываются по поводу России. Значит, есть люди такие. Значит, надо нормально проводить в каком-то смысле, да, отбор хороших специалистов, брать их, давать им работу, пусть работают, пусть трудятся во благо нашей страны, почему нет? Почему нет? Я не понимаю. Мне кажется, это очень правильно было бы. Потому что при обратной ситуации мы замкнемся в себе, а они будут забирать лучшее у нас. Как это, кстати, и было. Они забирали лучшее у нас и использовали это. Просто платили хорошие зарплаты, мозги утекали, и все эти мозги потом работают против нас. Вот как обидно, понимаете? И мы начинаем говорить, вот этот ученый вообще-то, да, он наш, он там телевизор придумал. А этот-то, это наш тоже вот, но он там вот вертолеты им все придумал. А этот-то тоже вот был наш, а он им взял, да и придумал самый большой поисковик в мире. А он же наш, а он же наш. Ну вот именно что, вот давайте теперь слезки лить, что это все наши люди, и могли бы они у нас придумать, а придумали не у нас. А почему? Ну потому что... Потому что люди, обычно придумывающие какие-то классные вещи, они амбициозные, и они в целом не совсем готовы на уравниловку, если только это не исходит из их внутренних побуждений. Значит, им не подходит социализм. Мы же на самом деле при социализме достаточно большое количество талантливых людей сразу выкинули из страны. Обратите на это внимание. Вот. А еще меньшему количеству людей подходит национал-социализм, как вы понимаете. Тут вообще единицы остаются, и все. И все, ты замыкаешься в себе, ты враждебен всему миру, тебя все ненавидят, и, конечно, и все. Это путь к войне и смерти. А зачем нам война и смерть? Нам нужна любовь. All you need is love. Па-па-ра-па-ра. Правильно? Правильно? Поэтому нет простого решения сложных проблем. которая обычно предлагается политиками-популистами. Поэтому все проблемы решаются большим трудом и усилиями. Все, кто говорит, что можно вот там, я не знаю, прыгнуть на площади и после этого все будет хорошо, врут со всей очевидностью. И они не собираются ничего на самом деле придумывать дельного. Они и руководить-то не смогут. Вот. Соответственно, нам просто нужно думать над тем, как и где искать людей, умеющих конструктивно мыслить и, самое главное, умеющих созидать. То бишь, создавать. И вот их поддерживать. Вот кто создает, кто делает, кто что-то хорошее для нас, для всех делает. Вот мы народ, допустим, да, что-то хорошее делает для нас, прям конкретно хорошее, по пальцам, давайте. Вот этих людей можно всегда поддержать. Потому что видно, что они там стараются. Кто не делает ничего, кто основывается на популизме, кто стоит на языке, и это единственное, что у него есть, ну, пускай дальше стоит на своем языке, пускай дальше кочевряжется. Что нам-то с этого, я не понимаю. Нам с этого ничего. Желающие грабить награбленное не понимают, пишет Габриэль, что за ними придут первыми. Желающие выводить всех за сарай забывают, что их первыми поставят к стенке. Помните, чем были награждены 10 миллионов русских 100 лет назад полным ртом земли? Идея социализма не в том, чтобы отнять, а в том, чтобы справедливое распределение результатов труда было. И несложные расчеты показывают, что при таком распределении хватит на всех. Причем не только хлеба, но и хороших машин. А сейчас же все захапали себе 1%, пишет Габриэль. И Швейцарии, наверное, да, Габриэль, вы пишете нам? Ну вот в Швейцарии и проведите социалистическую революцию. И покажите-ка нам из Швейцарии, Габриэль, как оно должно быть распределено, богатство. Я в Швейцарии был, посмотрел. Разные там люди есть. И в Монако я был, кстати, тоже посмотрел, как кто живет. И в Берлине, и в Бельгии, конкретно-таки прямо в Брюсселе. Я везде был, я все видел. Я видел как бомжей, так и людей на очень дорогих автомобилях, в очень красивых машинах, домах и прочем. И нищих, и мигрантов еще я видел, которым негде нормально жить, нечего нормально есть. Вот. В тот момент, когда рядом стоит роскошный ресторан, в котором сидят красиво одетые люди белые, в красивые, значит, с красивыми украшениями дорогими, сережками, вот, в рубашках очень красивых. Я вообще не знаю, как они, где они берут такие рубашки, мне всегда было интересно. Мне как-то не куплю рубашку какую, все фигня какая-то. Такие рубашки у всех хорошие. Вот. С зубами очень белыми, с приятными ровными лицами, хотя возраст уже предполагает, что лица не должны быть такими ровными, а это прям разглажено и как утюгом. Да? Вот эти все люди там мило общаются, едят какие-нибудь вкусные блюда, пьют вкусные вина, рассуждают о судьбах человечества и прочее, прочее, прочее. А в Швейцарии уже разница между водителем и профессором всего 5 раз по зарплате. Это низ и верх коридора зарплатного, пишет Габриэль. Да и у нас, я думаю, между водителем и профессором разница даже и не 5. А может быть, в 2 раза. И, наверное, скорее всего, в пользу водителя. Задумайтесь над этим. Просто рубашка такая стоит $500, пишет Федор. Да? Ну, тогда потом как-нибудь, может быть, она мне не сильно была нужна. Ровные лица от правильного прикуса. Не, ровные в смысле без морщин. А если морщины, все равно ощущение такое, что лицо восковое какое-то. Вот знаете, как будто воск. Удивлялся всегда, вот как они так выглядят, роскошно, эти люди, что они какие-то операции себе делают или что-то вкалывают себе. Удивительно. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот аргументы пишут, что во Владикавказе в супермаркете прогремел взрыв. Я напомню, что это было утром, супермаркет еще не открылся, и там взорвался газ. Здание полностью разрушено. Кстати, вы можете фотографии вот самого места взрыва посмотреть у меня в телеграм-канале. Он называется «Гудошников». Никак не наберу 10 тысяч. Я уже, честно говоря, не знаю, отчаиваться мне или не отчаиваться. Вот там осталось-то. Могли бы вот и подбодрить меня в самом деле. Испытание баррелем. Почему нефть дешевеет, а бензин дорожает? Тоже аргументы задаются этим вопросом. Ну и по поводу сразу курс валют вам скажу. Евро 89,57, доллар 73,87, нефть Brent 60,69 и пара биткоин. Доллар 47 373 доллара 5 центов за один биткоин на данный момент. А зачем 10 тысяч? Ровно? Ну, ровно. А потом, конечно, захочется уже и 20. Вот. А потом, ну, знаете, аппетиты растут со временем. Идем дальше. Охранник жив-здоров, теперь можно пошутить, что это было отвлечение от суда Навального, пишет Панк 13. Можно, Панк 13, хорошо, что охранник жив и здоров. Я с двух телефонов подписался. Нет, это зря, это не надо. Лучше просто рассказать друзьям каким-нибудь. Если им понравится, пускай, значит, расширится наша тусовка с вами. Мы же тусовка, правильно я понимаю? Наша тусовка. Кому не нравится, не надо, потому что, ну, в этом смысла нет, не пытайте себя, не мучайте, потому что, ну, а зачем мучить себя? Мне интересно искать единомышленников, ну, или, по крайней мере, людей, которые со мной интересно там поспорить или что-то такое, но именно в диалоге. Ну, вы поняли, да, о чем разговор? А может, стоит комментарии открыть, тогда и люди потянутся, пишет Павел. Павел, серьезно, я думал насчет комментариев, посмотрел у всех комментарии. Все плохо, как всегда, в комментариях. Люди ругаются, люди друг друга поливают грязью. Я не хочу, чтобы множилась злоба. А это значит, что нужно будет это все редактировать. А я не буду 24 часа в сутки сидеть и редактировать. Я не хочу. Правда, очень много злых людей, которые, ну, совершенно не следят за словами там в интернете и грубости говорят друг другу такого рода, что даже, ну, я не знаю что. Поэтому я у всех внимательно посмотрел, не был в этом смысле передовым человеком, занял позицию ретрограда, говорю, посмотрю, что будет. Посмотрел, понял. С ТикТоком та же история. Я посмотрел ТикТок и понял, что он мне не интересен. Я помню, я его зарегистрировал, думаю, ничего выкладывать не буду. Посмотрю. Посмотрел. И все. И не знаю, может быть, когда-нибудь, если прямо у меня какая-то острая необходимость возникнет что-нибудь в ТикТоке делать, я что-нибудь сделаю. Но в целом мне этот формат показался абсолютно... неподходящим моему внутреннему какому-то чутью, что ли, я не знаю, это не для меня, мне это не интересно, это все как-то совсем уж, наверное, примитивизировано, а это угнетает. Мне даже Инстаграм, честно говоря, угнетает, мне больше всего нравится Телеграм, я правду вам скажу, мне больше всего нравится Телеграм, и пока я считаю, что Телеграм это единственная площадка, где действительно можно выдерживать вот такую более-менее взвешенную позицию, ну или, по крайней мере, позицию, которую ты считаешь правильной. Вот, потому что с Ютубом все понятно, с Инстаграмом все понятно, с вообще другими, с ТикТоком тоже, кстати, все понятно. Вот, и телега это пока вот единственное. У меня, кстати, просьба, наверное, такая к Дурову. Может быть, все-таки подумайте над видеохостингом, чтобы он был вот в таком ключе организован, как Телеграм. Или, может быть, расширение функционала Телеграма до видеохостинга тоже там что-то такое, чтобы было. Видеохостинг — это где видосики выкладывают люди. Потому что мне искренне не нравится YouTube. Мне он искренне не нравится. Мне не нравится их политика. Я считаю эту политику политикой цензурирования. И это неправильно. Вот. И меня все время раздражают, честно говоря, удивление там каких-то ультрапатриотических сил, которые выходят работать на Ютубе, потом их блокируют. Меня раздражает это почему? Потому что заранее известно, что их заблокируют. С одной стороны, я, естественно, обязательно скажу об этом, что, ага, все-таки заблокировали, но с другой стороны, заранее все понятно. И вот эта вот заранее понятная ситуация, она мне не нравится. Мне все-таки хотелось бы, чтобы информационное, в том числе, такое противостояние, интеллектуальное противостояние, споры, они были на основании такого, ну, честной конкуренции. Я в Ютубе честной конкуренции не вижу, я Ютуб воспринимаю как вот федеральный телеканал Соединенных Штатов Америки. Вот примерно так можете воспринимать, как телевидение Соединенных Штатов Америки. Со своей системой селекции, выбора ведущих, она чуть-чуть хитрее, чем на телевидении, не просто уволил-взял. Она немного другая. Продвинул это видео в топ, это видео не продвинул в топ, этого отправил в теневой бан. Она хитрее, поэтому она кажется более демократичной. Но на самом деле она, конечно, никакая не демократичная, и вся ее хитрость тоже в два шага там легко раскалывается. Поэтому мне не нравится. не нравится. Я не хочу, чтобы так было, я хочу, чтобы если уж заявляется о свободе слова, то это была бы действительно свобода слова. Если что-то зацензурированное называют свободой слова, меня это раздражает. Вы должны честно говорить, что это не свобода слова, это свобода конкретного слова, которое, кстати, идеологически определяется определенными же, да, конкретными людьми. Окей, тогда я понимаю, что вы честно поступаете. Вы говорите, мы на своей площадке не держим таких-то, таких-то, таких-то. Мы не за свободу слова, мы за то, чтобы вот продвинуть определенные идеи. Я вас понял, значит, ясно. Но игра идет другая. Как будто бы все такие за свободу слова, а получается, что свободы слова и нет. Вот это печально, это обман. Я не люблю обман, это ложь, это неправильно. Вот. Всегда приятнее, если человек отстаивает какую-то позицию, если он честно говорит, что он отстаивает эту позицию, да, и не виляет. Если уж ты государственник, ты государственник. Если уж ты оппозиционер, то уж будь добр быть оппозиционером тогда, да, государству. И не виляй. Если уж «Спутник Ви» нормальная вакцина, несмотря на то, что ты оппозиционер, уж будь добр признать, что она нормальная. А то все это похоже уже на гитлеровскую пропаганду, серьезно, геббельсовскую. Я тут листовки читал накануне, значит, времен Великой Отечественной войны, которые разбрасывали над нашей там страной. Это поразительно, потому что там текст, ну, как бы вам сказать, только фамилии меняйте, и текст будет примерно такой же, какой вы сейчас видите там в разных критических блогах. Это очень легко найти в интернете, просто наберите вот листовки фашистские времен Второй мировой войны. И там все будет ровно так же, как сегодня работает там, да, западная пропаганда в отношении нашей страны. Так же она работала и во времена Великой Отечественной войны. Вот и все. Просто вопрос был в том, что тогда Запад сам по себе был неоднороден, да, и часть Запада была на нашей стороне. Но если воспринимать ту же самую гитлеровскую Германию как вот эту, как Запад, и западную манеру вообще ведения информационных противостояний, то в целом ты приходишь к выводу, что заходы используются те же самые. Все те же самые, один в один. Вот в целом, да, русский, у тебя плохой танк, у нас хороший танк. Твое оружие хлам, твой командир о тебе не заботится, значит, у комиссара морда просит кирпича, у тебя некрасивая мешковатая форма. Значит, у немецкого солдата красивая, аккуратная форма, вот, и он всегда свеж, выбрит и хорошо накормлен, тебя плохо кормят, у тебя некрасивая форма, у тебя плохой танк, ты сражаешься металлоломом, твои командиры тебя презирают, тебя используют, Сталин договорился с олигархатом и просто зарабатывает деньги, а тебя бросает как пушечное мясо. Один в один, и вот я вам серьезно говорю, если вы возьмете и погрузитесь в тематику пропаганды нацистской во времена Великой Отечественной войны, вы поразитесь, насколько она сходна сегодня с западной пропагандой. Ну, прям вот точь-в-точь. Вы просто будете менять фамилии. Ну, то есть, например, вы найдете листовку, я даже сейчас ее сам найду вот вам и прочитаю. Вам понравится, я думаю. Так, сейчас я найду. Просто это не так легко, когда ты ищешь заново. Почему я себе не оставил ее, я не знаю. Наверное, надо в следующий раз, конечно, такие вещи сразу сохранять. Послушай-ка, брат, не пора ли тебе перестать слушать разные лживые речи твоих господ-начальников? Ну, это, значит, нацисты обращаются к нашим солдатам, красноармейцам. Ведь морочат они твою головушку разными небылицами, значит, Нет, подождите секунду. Это другая пропаганда, это пропаганда времен гражданской войны, это между большевиками и белыми. Нет, не то. Вот, граждане, большевики изгнаны, немцы пришли к вам. 24 года советского режима прошли и никогда больше не возвратятся. 24 года невероятных обещаний и громко звучащих фраз, и столько же лет разочарования, возрастающей нищеты. 24 года, кстати. Я на всякий случай напоминаю, именно 24. Просто подумайте над этим. Возрастающей нищеты, беспрерывного надзора, террора, нужды и слез. Это фашисты обращаются к нашим красноармейцам. Ужасное наследство оставили интернациональные жидовско-коммунистические преступники Сталина и его приспешники. Хозяйственная жизнь замерла, земля опустошилась, города разрушены. Немцы пришли к вам не как покорители, а как освободители от большевистского ига. То есть не с народом борется немец, а с правительством, как вы понимаете. Санкции, они не против народа сегодня. Просто параллели проводите живые. Санкции не против народа, они против элиты. Это кому? Это они дебилам рассказывают? Мы же прекрасно понимаем, что если ты вводишь санкции против элиты, все равно это скажется на народе, потому что, допустим, ты вводишь, не знаю, санкции против Дерипаски. У него огромный завод. Ему придется как-то решить вопрос с этим заводом. Люди окажутся на улице, станут бедными. Все же взаимосвязано в этом мире. Немцы пришли к вам не как покорители, а как освободители от большевистского ига. Везде, где только возможно, германские военные учреждения будут помогать всем, кто с верой и надеждой относится к ним. И параллельно с этим загоняют в сараи и сжигают. Деревнями выжигали людей. Вот, параллельно с этим. Текст один в один, просто меняйте фамилии, вам даже временные рамки не придется менять. Будут говорить про 24 года. Я вам отвечаю, в 2024 году они вообще возьмут эти листовки просто и все, в руки. Серьезно, именно в 24, забавное совпадение, правда? Ну, забавное совпадение, ну правда же. Все, мы не боремся против вашего вас, мы ваши друзья, мы за вас. Все, мы против большевиков, мы против вашего правительства, всего лишь навсего, мы их изгнали, вам будет хорошо, переходите, мы вас накормим. Да-да, да-да, накормите вы, конечно. И вот скажите мне, пожалуйста, ну если один в один текст повторяется с гитлеровской листовкой, это вообще должно хоть на секунду заставить задуматься хоть одного трезвого человека? Или просто никто эти листовки никогда не смотрел? Я думаю, что просто не смотрели, я-то смотрю их. Мне делать нечего днями и вечерами, я смотрю эти листовки. А? Ну, посмотрите. Просто посмотрите. А вот это геббельсовская пропаганда, пишет Смекаешь. Смекаешь? Нет, это как раз цитаты прямые. Вы просто зайдите в интернет, наберите фашистские листовки. Великая Отечественная война. И прочитайте. Потом поменяйте фамилии там. И все. И все. И вам, и у вас будет один в один текст. Любого оппозиционера, клянусь. Все, истинный крест вообще. Отвечаю. Вот посмотрите. Это же очень легко проверить. То есть, если бы я это придумывал текст на ходу, вы бы меня на этом подловили. Я его не придумываю. Он есть. Здесь, сейчас. Вот, в интернет заходишь и смотришь глазами. Все. Подумайте об этом. Подумайте об этом. Think about it. Как говорит Михалков, просто подумайте об этом. Задумайтесь. Почему-то. Я бы нашел бы, еще бы найти бы французскую пропаганду времен Отечественной войны 1812 года. Наверняка же она была. И я уверен, что она точно такая же опять. Француз приходит тебя освобождать от твоего правительства, значит, от твоего царя, при котором нищета, все очень плохо, сплошная деградация, мы несем свет, наша форма красивая, ваша форма некрасивая, наша техника хорошая, ваша техника нехорошая, французский солдат красивый, твой солдат некрасивый, мы отважные, вы трусливые, ля-ля-ля-ля-ля-ля, никогда вы не будете братьями, ни по родине, ни по матери, вы огромные, мы великие. Все это одно и то же, сквозь сотни лет. Ну, что, нельзя, что ли, как-то обратить на это внимание? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Уважаемый Алексей, ваш постоянный слушатель, врач Артамонов Юрий Анатольевич.
Здравствуйте, Юрий Анатольевич.
Чунцзе. Чунцзе, потому что сегодня первый день, все-таки, как ни говори, Нового года, который справляют миллиард с лишним людей, Поднебесная, Япония и Корея отчасти. Я хотел бы, вы знаете, во-первых, восхищение вами высказать, когда вы сегодня, все-таки у вас генетика медицинская существует, когда
медицинская
вы
генетика.
Старикам сегодня давали совет, как выходить из дома. Какая вы умница, правда?
Спасибо большое, вот, а на всякий случай, я же, я сам планирую, честно вам сказать, состариться. И честно, я бы хотел, теперь, чтобы мне Алексей, тоже там помогали как-то.
У меня к вам такое предложение. Угу. Я, конечно, думаю, что вы, наверное, не помните Агнию Барто. Я в детстве помню Агнию Барто, ее стихи, когда она идет, бычок качается, вздыхает на ходу.
Угу.
Вот в моем добром детстве, милом и далеком, слышал эту песню про бычка, как он брел, качаясь, тихий, одинокий. И мечтал он выпить молочка. Год настал китайский, с Новым годом, братцы. И не зря я вспомнил про бычка. Пусть он мне позволит в детство повернуться, где нальет мне мама молочка.
Спасибо, спасибо, спасибо за настроение. Вам тоже всего хорошего. Ну вот некоторые у нас начали рифмовать на коньячка сразу. Я вот смотрю. Так получается, чтобы не разграбили другие, дай разграбить своим, пишет Николай. Так получается, Николай, другое, что нас каждый раз цепляют на одну и ту же удочку, на одну и ту же приманку. Получается, что нас цепляют одним и тем же сквозь столетия. Вот и все. Получается, что на самом деле идеальной власти не существует нигде. Получается, что при желании можно всегда разрушить что-то. Потому что что... Все, что построили люди и когда-либо строили, оно не идеальное, потому что люди не боги, потому что люди обуреваемы своими страстями, да, вне зависимости от того, какой социальный статус они занимают. Мало кто может освободиться от страстей полностью, это святые люди, их единицы, мы их запомнили. Все остальные просто люди, такие как мы, я, вы и все остальные, правильно? А это значит, что у нас есть за что нас укорить всегда. Всегда, абсолютно всегда. Вот. И кто-то этим просто пользуется, а кто-то этим не пользуется. Понимаете? Всегда есть за что укорить. Всегда есть куда ткнуть пальцем. Всегда есть как расшатать тот или иной строй, ту или иную страну, найти червоточинки. Ну что вы думаете, если мы не стали бы сейчас по полной программе играть на том, на чувствах, например, чернокожего населения Соединенных Штатов Америки, угнетенное, которое угнетено было годами, да, десятилетиями, а то и столетиями вообще-то, что вы думаете, это не сработало бы? Если бы мы на этих чувствах стали играть, если бы мы им стали подбрасывать дровишки, если бы мы их стали вооружать, если бы мы им дали инструкторов, которые бы им рассказали, как правильно делать, как правильно вести бой, как правильно идти в атаку, как правильно противодействовать, как вести бои в городской среде. Ну, вы думаете, это не подействует? Это не сработало бы. Еще бы как сработало бы. Еще бы как сработало. Просто есть люди, которые подталкивают нас к аду на земле. Люди деструктивные, люди спешащие разрушить все старое и построить якобы что-то совершенно новое и замечательное. Проблема только заключается в том, что новое тоже будет не идеальным. В этом смысле вы видели все ошибку наших коммунистических предков, которых я не осуждаю, потому что я не имею никакого морального права выступать с неким осуждением. Но в целом Советский Союз, ведь давайте будем говорить откровенно, при всех его плюсах, он не был идеальным. Он не был идеальным. Он и рухнул в итоге, потому что было за что зацепиться, и, внимание, зацепились и разрушили. Извне в том числе зацепились и разрушили. И за современную Россию, думаете, нельзя зацепиться? Легко, легко. Нельзя зацепиться за Китай? Легко. Китай, коммунистическая идеология, раз. По факту отсутствия демократии, ну, считайте, ну, как бы, где право выбора? Одна коммунистическая партия, и все, иди гуляй. Пожизненный Си Цзиньпин, пожизненный лидер. Не за что зацепиться? Да, пожалуйста. Нет коррупции в Китае? Бешеная коррупция в Китае. Все это знают, все это прекрасно понимают. В Китае аж расстреливают за коррупцию, но все равно все время кого-то расстреливают, потому что коррупция есть. В США нет коррупции. Да вы смеетесь? В США нет коррупции. Конечно же, в США есть коррупция. Везде есть коррупция. Потому что мы люди. Люди не идеальны. Но приходят другие люди, которые начинают морочить голову людям, недостаточно понимающим других людей, что бывает идеальный мир на земле. Но идеальный мир – это рай. А из рая, ну так гласит Библия, мы изгнаны. А изгнаны мы, внимание, за непослушание. За непослушание и умствование свои. Мы вкусили от древа познания, просто плод древа познания. Мы стали умствовать. Мы стали умствовать, мы стали анализировать, мы стали сомневаться. У нас было все. У нас было все. Ну, то есть, чисто теоретически, по этой мифологии у нас было все. Правильно? У нас была еда. У нас был ночлег правильный, у нас были райские сады. Что еще нужно? Но нет. Человеку всегда нужно что? Стать предателем. Обязательно. Обязательно выпендриться против кого? Бога. Ну, смотрите, давайте, я сейчас примитивизирую до боли. Кто такой вот в Священном Писании, да, каковы взаимоотношения Адама, Евы и Бога? Бог — это начальник, который дает задание Адаму. Он ему создал условия идеальные, абсолютно идеальные, стерильные, просто лучше не бывает. Адам заскучал и говорит, мне бы, как бы, еще человечка, друга, говорить, чтобы там гулять вместе, что-то делать. Бог почесал голову, там, ну, условно, я говорю условно, банально объясняю, но тем не менее. Значит, говорит, ну, сейчас сделаю, дай ребро. Ребро взял и сделал женщину ему. Потому что женщина – это великий подарок мужику. Нет ничего лучше женщины для мужика вообще. Ни машина, ни часы, ни квартира, ни яхта не нужны, если нет женщины. Правильно? Все это прекрасно понимают, когда с возрастом очень много денег, но очень мало возможностей общения с женщинами. В широком смысле этого слова «общение», как вы меня понимаете. Все прекрасно понимают, что готовы любые деньги отдать, чтобы вернуть себе вот эту возможность. Весело проводить время с любимыми женщинами. Правильно? Все это знают. И вот он подарил лучшее, что можно было подарить мужику, это женщину. Ну, а что дальше произошло? Дальше женщина отбилась от рук и пошла тусоваться со змеем. Тусоваться. Тот ей нашептал на ушко, а ты не слушай-то Адама. Адаму было сказано, делай, что хочешь, вот от этого древа познания не вкушай. Одна задача, у тебя идеальный мир, не трогай вот это. Понял? Не включай мозги, условно говоря, у тебя идеальный мир. Женщина пошла, ослушалась мужика, пошла, вкусила. Пришла к нему, говорит, слушай, я вкусила, давай ты. И он говорит, а давай. И съел. Пришел Господь и говорит, а где вы, дети мои? Где вы? А мы не можем к тебе выйти. А почему? А мы голые. И он понял. Ну, животные же, они же не понимают, что они голые. А люди вдруг поняли, что они голые. Он понял, что они вкусили древо познания. Они стали умными, они стали анализировать, они поняли, что нужно что-то прикрыть, что-то не прикрыть. У них появились вопросы нравственности, морали. Вдруг своей, своей. Потому что для Господа они голенькие бегали, это было не страшно. Вот ваша собачка бегает голенькая, это же не вызывает у вас никаких эротических мыслей, правильно? Это же не считается чем-то плохим. Ну, собачки, кошечки, они же голенькие бегают, правильно? И вдруг эти собачки и кошечки говорят, наряди, ну, надо что-то надеть. И он понял. И он говорит, Адам, а что это происходит-то? Ты что, вкусил? Он говорит, да, вкусил, но вот меня просто Ева как бы подговорила. Ну, просто Ева вот вкусила, и я вот, ну, тоже. Он говорит, ну, тогда давайте-ка отсюда вы выметываетесь, дорогие друзья. Ты будешь рожать в муках, а ты будешь в поте лица добывать свой хлеб. И есть свой хлеб, да, в поте лица. Все, иди, пашите теперь. Страдайте. Вся ваша жизнь – страдание. Все, идите отсюда. Потому что вы ослушались меня. Вы меня предали. По факту это предательство. Адам говорит, ну это же не я, это же меня, вот женщина. Он говорит, а ты каблук, ты подкаблучник. Мужик управляет женщиной, говорит ему Господь. Господь был тогда, конечно, страшный сексист. Он говорит, мужик управляет женщиной, а не женщина мужчиной. Она из твоего ребра, а не ты из ее. Ты ослушался меня, не наставив на путь истины свою женщину, не вернув ее ко мне, условно говоря. Пошли вон отсюда оба. Фу. Вот такая бунтарская история. Ну, то есть мозги у нас, конечно, от дьявола. На всякий случай. Просто хочу вам сообщить, что мозги у нас, конечно, от дьявола. Анализ. Поэтому анализ – это сатанинское дело. Поэтому так шутил Доренко в эфире, что анализ, он от сатаны. Он правда от сатаны, если считать Священное Писание. А счастье, любовь – иррациональные вещи. Вещи, которые, если ты начинаешь анализировать, превращаются в прах. Они от Бога. Все. Нельзя же любить человека, если ты начнешь выискивать его минусы. Говорит не так, ходит не так, прыщ здесь, настроение плохое, голос хриплый. Как его любить-то? Чесноком воняет. Никак ты его не полюбишь. Что анализируешь. Думаешь, что самый умный. Угу. Ну, то есть в каком-то смысле противостоишь миру, потому что думаешь, что ты венец всего там и прочее. Ну и ладно. 10:00 новости, я с вами прощаюсь. До понедельника. Следите за новостями, и да пребудет с вами сила.